«Коньяк и сырые яйца. Народный метод. Любая Монсеррат Кабалье знает», — на ходу ответил я. «Бабулю, разумеется, спрошу. А вы бы завязывали с этой Японией уже? Шамахан на носу. Нам русский царь нужен, а не Мада ин Джапан. Прости ее, Господи». Горох не ответил. И без того все понятно. Яснее некуда. Пусть подумает над своим поведением. Посидит наедине с самим собой, сделает соответствующие выводы. Охранные стрельцы одобрительно смотрели мне вслед. Кашкин остался у дверей ждать царского слова. Ага, с теперешним настроением Гороха он скорее дождется жеста. Дорогу в подвалы каменные темные я знал. Самого туда недавно сажали. Двое стрельцов у входа в темницу первыми вежливо поздоровались и безропотно пропустили меня внутрь. Впрочем, задерживаться я не планировал. «Митя, собирайся и домой. Дел полно».
«Нет меня».
Я тихо выругался сквозь зубы и вынужденно полез в подвал. Знакомое место, та же самая темница, где держали меня. Наш Митенька, несвязанный, без кандалов, без следов побоев на лице, свеженький, как огурчик, сидит себе, развалясь на соломе, в правой руке большой надкусанный пряник в форме самовара, а у левого колена полная крынка молока. Нехило устроился, не находите? Это уж кому как везет. «Младший сотрудник Лобов, а ну встать перед старшим по званию!»
«Был младший сотрудник, а ныне ЗК Лобов», —
мрачно подкорректировал он, но поднялся. Правда, не в полный рост. Из-за низких потолков ему пришлось стоять на полусогнутых, с опущенной головой. Но хоть так мы были на равных. «А теперь докладывай, что ты учудил у государя и как здесь оказался? Только без театральщины, не перед кем, а я тебя давно как облупленного знаю».
«Без песен с жалостливых, стало быть. Уж без них и не знаю как».
«И я не знаю, но ты постарайся».
«Обидели меня, Никита Иванович», —
хмуро засопел он, и чувствовалось, что это серьезно.
«Без дела обидели, без вины, за помощь мою честную, да сердце отзывчивое. Прям в душу, так и плюнули. И жжет меня это, и томит, и подсознание ранимое болью полнится».
«Ну не надо так уж». Я невольно шагнул к нему, с трудом приобнял за плечи и по-братски утешительно похлопал по загривку. «Что там случилось-то?»
«Обидели меня тут»,
— искренне захлюпал носом этот большой ребенок.
«Я ведь согласно приказу вашего начальственного честь честью сюда приперся. Государь хоть и неудовольствие изобразил поначалу, но после рвения мое оценил. Хочу, говорить, все войско во вражье одним криком положить. А я ему: не заболели ли часом? А он мне: мол, там в Японии все так делают. А я ему: лечиться никогда не поздно. А он мне: что от крику энтова даже соловьи на землю падают. А я ему: энтова от того, что у соловьев слух музыкальный. А он мне: спорим? А я ему: спорим».
«Митя, короче».
«Побились об заклад, чей крик ворону соседской крыши до приступа сердечного доведет».
«И кто выиграл?»
«Я». «Вот, пряник печатный в честном споре, добытый праведно».
Он гордо потряс покусанным трофеем.
«И уж коли совсем по совести, так я государю еще и подыграл в конце. Сунул мизинчиком под ребро. Да уж так душевнейше взвыл царь-отец. Такую высокую ноту взял, так ее оформил распевно на чистом фальцете, аж под небеса взлетел. Покуда он опускался, я на ворону махнул, она и улетела. А царь возьми, да и серчай, еще молча так, без объяснений, шипел на меня только, как кот на сковороде».
Да, не повезло парню, сидеть ни за что. Впрочем, Гороху, если подумать, не повезло еще больше. Лихо крутит свои тайные делишки по абсолютно непредсказуемой схеме. То затаится, а то ударит двойной дозой из-под тишка в самое неподходящее время и незащищенное место. А ведь мы даже не представляем себе, как оно выглядит. Фома Еремеев, быть может, единственный живой свидетель, видевший его собственными глазами. Никаких толковых показаний дать не смог. Типа: бесформенное белесое пятно, очень плотное, не туман, куда плотнее, и один глаз. Яркий, запоминающийся, синий, настолько пронзительный, что, казалось, видит тебя насквозь. Но каким же образом можно задержать или обезвредить такого монстра? Впору идти к Кощею и упрашивать его поделиться практикой запихивания лиха в орех. А знаете, я ведь по большому счету человек не гордый, то есть плюнул бы и пошел. Ради дела, раз надо, пошел бы. Но пока над городом опасность вторжения шамаханов, тоже никуда не дернешься. Итак, все решается завтра. За этими размышлениями я и не заметил, как мой младший сотрудник сам вывел меня из темницы, мы дружно показали язык охранникам и, не поднимаясь к охрипшему царю, выдвинулись в сторону базарной площади. Торговля уже давно свернулась, прохожих попадалось мало, народ, нервничающий из-за непонятного невезения и слухов о приближении Орды, спешил пораньше запереться в домах. В воздухе витала нервозность и недосказанность, что в немалой степени было и нашей виной. Оставалась одна надежда — на Бабу-Ягу. Она у нас спец. Она непременно что-нибудь придумает. У ворот с метлой наперевес ходил дьяк Филимон. Либо еремеевцы резко обленились, либо у меня специфичный глюк, либо версии кончились. Гражданин Груздев опустил метлу к бедру, браво стукнув концом древка о землю, и визгливо отрапортовал.
«Здравия желаю, Никита Иванович! Отец, кормилец, поилец, работодатель! Все в порядке? Все по-хорошему? Отдайте Бог всяческого благополучия, здоровьюшка отменного и друзей верных с устами сахарными!»
«Так, по-моему, бабка в чем-то переборщила. Он этими устами сахарными уже всех достал. И какой идиот оставил его при отделении? Нет, я все понимаю. Царь у нас служил в стрельцах. Царица вот сейчас посудомойкой служит. А этот-то куда лезет? Можно подумать, что у нас тут своеобразная трудовая колония по перевоспитанию отдельно взятых личностей». Я обошел дьяка, нырнув в калитку. Митя за моей спиной рявкнул.
«Чтоб службу нес, аки цепной пес! Проверю!»
И догнал меня у крыльца. Осенние сумерки опустились быстро, словно бы падая на город тихо и без предупреждения. В другое время я бы это оценил, попытавшись припомнить вслух подходящий стишок из классики. Сейчас настроение отнюдь не тянуло в сторону лирики. Мой напарник предпочел отсидеться в сенях, а я вошел в горницу. Вроде бы, на первый взгляд, все тихо и мирно. Наверное, я уже всего шугаться начинаю. Наша эксперт-криминалистка сидит за столом, что-то высчитывая на пальцах. Наверху легкий шум, смех и разговоры. Значит, Алена и царица пока там. Васьки не видно, Назима тоже. Я медленно опустился на скамейку напротив Яги. Как все прошло?
«Грех жаловаться, Никитушка», —
отвлеченно ответила бабка, явно думая о чем-то другом.
«Дьяка вишли, совсем бояре заклевали. Так я уж позволила мученику одну ночку в отделении на часах постоять. Девки обе в комнате твоей дурью маются. Лих сегодня на наш двор не заглядывала».
«Зато оно у царя весомо отметилось», — вставил я, вкратце пересказав историю потери голоса горохом. Яга сострадательно покивала и продолжила.
«А до тебя тут монашек от отца Кондрата забегал. Напомнить, что венчание завтра запланировали. Ты ведь вроде сам его уговаривал на пораньше перенестись».
«Да завтра к нам шамаханы подойдут».
«И что ж, он про то ведает, чай не впервой. Ну, придут они, город в кольцо возьмут, будут костры жечь, да стрелы каленые метать. А нам с того боязни нет. В осаде не один месяц просидеть можно, только и веселье, что кому не есть свадебку устроить. Так ты женитьбы своей весь город и порадуешь».
«Оригинально», — малость офигел я. «То есть все проблемы по боку, а свадьба превыше всего? Бабуль, вы темните».
«Чего тямню? Ничего не тямню. Чего ж мне тямнить-то?»
«Ладно, женюсь. Но при одном условии». Я посмотрел ей прямо в глаза и пошел ва-банк. Мы никуда не уйдем, останемся жить здесь, на втором этаже. А когда у нас родятся дети, вот тогда и съедем».